Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Григории Синаите. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о морали современного общества, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некогда некоторые монахи, называемые евхиты, пришли к Авве Лукию в Енат и спросил их старец, говоря: «Какое ваше рукоделие?» Они отвечали: «Мы не занимаемся рукоделием, но, как говорит апостол, непрестанно молимся». И сказал старец: «Вы и не едите?» «Едим», — отвечали они. Старец говорит: «Кто молится за вас, когда вы едите?» Еще сказал им: «Вы и не спите?» «Спим», — отвечали они. Старец говорит: «А кто молится за вас, когда вы спите?» И не нашлись, что на это ответить ему. Тогда старец сказал им: «Простите мне, вы не делаете, как говорите. Я же вам покажу, что, занимаясь своим рукоделием, непрестанно молюсь. Размочив немного прутьев, я сажусь с Богом и, плетя из них веревку, говорю: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». И сказал им: «Не молитва ли это?» Те отвечали: «Да». Старец сказал: «Проводя целый день в работе, я зарабатываю более или менее 16 монет. Две из них подаю в дверь нищим, а на остальные ем. И молится за меня принимающий две монеты, когда я ем или когда сплю, и по благодати Божией у меня совершается непрестанная молитва». Некоторые спросили Авву Макария, говоря: «Как нам должно молиться?» Старец отвечает им: «Не нужно многословить, но часто воздевать руки и говорить: «Господи, как Ты хочешь и как знаешь, помилуй». Если же нападет искушение, говори: «Господи, помоги», и Он знает, что нам полезно, и так поступает с нами». Во время Юлиана Возмутителя, когда он с войском сошел на низ Персии, то послал демона, чтобы он скорее шел на запад и принес ему оттуда какой-нибудь ответ. Когда же демон пришел в то место, в котором жил отшельник, то прибыл 10 дней неподвижным, не могший идти вперед ни днем, ни ночью, потому что монах в эти дни не переставал молиться. И демон, будучи праздным, возвратился к пославшему его. Он же спросил его: «Почему ты замедлил?» Демон отвечал: «Я замедлил и пришел назад, ничего не сделавши, ибо я пробыл 10 дней, сторожа поплия монаха, когда он перестанет молиться, чтобы идти далее. Но он не переставал, почему я и не мог идти, но возвратился, ничего не сделавши?» Тогда нечестивый Юлиан, рассердясь, сказал: «Возвратившись назад, я совершу на нем мою месть». Но через несколько дней Юлиан был убит по воле провидения. И тотчас один из бывших с ним военачальников, пошедший, взял все, что он имел, раздал нищим и пришел к старцу, чтобы быть монахом, и, сделавшись великим подвижником, скончался о Господе. Рассказывали об Авве Тифое, что когда он стоял на молитве, если тотчас не опускал рук своих, ум его восхищался горе. Потому, когда случалось ему молиться с братьями, он старался скорее опускать руки, чтобы ум его не восхищался и не производил замедления. Некоторый брат пришел к прозорливому старцу и просил его, говоря: «Помолись о мне, отче, ибо я немощен». Старец в ответ сказал брату то, что некогда изрек один из святых: «Наливающий на руку свою елей, чтобы помазать слабого, сам прежде принимает тук от елея. Так и молящийся за брата, прежде нежели принесет ему пользу, сам получает пользу по изволению своей любви. Будем же молиться, брат мой, друг за друга, чтобы исцелиться, ибо и апостол убеждает, говоря: «Молитесь друг за друга, якода исцелеете».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Григорий Синаит родился около 1268 года в приморском поселении Клазомены около города Смирны в Малой Азии от богатых родителей. Около 1290 года он был взят в плен агаринами и отправлен в Лаодикию. После освобождения преподобный прибыл на остров Кипр, где постригся в иноческий чин. Затем он отправился на Синайскую гору и принял там великую схиму. Исполняя послушание повара и пекаря, преподобный был также искусным писцом и превосходил всех в чтении и знании священных и отеческих книг. Строгость его жизни, пост, бдение, псалмопение, стояние на молитве одних приводило в изумление, а у других вызывало зависть. Удалившись из монастыря, преподобный посетил Иерусалим. Некоторое время он жил на острове Крите, а затем обошел на Афоне все монастыри и всех подвижников. Таким путем он вобрал многовековой опыт от иноческой жизни, древнейших обителей. Лишь после этого преподобный Григорий Синаит построил себе в уединенном месте Исихастерий, келью для безмолвия и беспрепятственных занятий умной молитвой, соединенной с тяжелым иноческим трудом. Драгоценным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, 15 глав о безмолвии и 142 главы о заповедях, где он говорит, что ищущий уразуметь заповеди без исполнения их и через учение и чтение обрести то желающий подобен человеку, воображающему тень вместо истины. «Добротолюбие» в русском переводе дополнено, том 5, издание 2, страница 184. Преподобный известен как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» канону Пресвятой Троицы, читаемому на воскресной полуночнице, канон Святому Кресту, канонике 1407 года преподобного Кирилла Белозерского находится канон, умиленный ко Господу Иисусу Христу, творение Григория Кирсинаита. Заботясь о распространении иноческого делания, преподобный основал несколько келий на Афоне, 4 лавры во Фракии. Представился преподобный Григорий Синаит в 1310 году. Некоторые источники указывают 1346 год. В своей, так называемой, скрытной парарийской обители, основанной в горах Македонии для строгих последователей его жизни. Как скоро довольствуемся мы малым, чтобы не сказать ничтожным опытом духовным, куда-то съездив, что-то узнав, и уже рвемся учительствовать, делимся приоткрывшимся нам, как чем-то по жизни усвоенным. Какой поразительный пример дает нам опытом своей жизни великий наставник монашества, один из высочайших авторов добротолюбия, преподобный Григорий Синаит. Где он только не побывал, какие только уроки не воспринял, какие школы не прошел. За его плечами, лучше же сказать, в его сердце, и Синай, и Иерусалим, и Афон, и все глубоко, основательно, опытно усвоено. Преподобный отче Григория, моли Бога о нас, да и нам перепадут хотя бы крохи усвоенного тобою и оставленного в драгоценной сокровищнице Церкви.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии протоиерей Андрей Спиридонов и мой собеседник Георгий Лодочник. Мы в прошлый раз затронули довольно непростую тему о современной морали в современной России и пришли к такому достаточно, можно сказать, суровому, в какой-то степени неутешительному выводу, что мораль современной России, она имеет двойственный характер. С одной стороны, безусловно, тысячелетняя история России православной, она не могла совсем кануть в лету, и поэтому есть некоторые моральные основы, которые опираются и в современной России все-таки на православную цивилизацию. А есть мораль, которая даже уже не последний четверть века, а гораздо больше, постепенно внедрялась именно такой либерально-западнический мыслившей элитой, которая в каком-то своем таком, вульгарном, что ли, но всеобъемлющем качестве победила последние четверть века с лишним, с падением Советского Союза. И эта мораль, проще говоря, поклонение золотому тельцу. Пришли мы к выводу также, что для, в общем-то, последующего нашего выживания, становления России необходимо как-то мораль переформатировать, выражаясь современным модным языком, в сторону большей нравственности, видимо, в сторону православной модели христианизации нашего государства и общества. Ну вот возник большой вопрос, как это сделать. Георгий упомянул, что очень многое упирается в современный олигархат, историю в том числе былой приватизации, которая была, как всем известно, несправедливой. И вот тут у нас как раз возник разговор с продолжением на тему, а что ж тогда вообще правда и справедливость в современном обществе, и как это дело повернуть к христианскому восприятию, и вообще возможно ли это?
Ну, правда и справедливость, они в любом обществе все времена как бы одни и те же. Поэтому если мы берем Библию, Бог, когда человека создал, он ему заповедовал хранить и возделывать сад. Поэтому, если с этой точки подходить к государству и к экономике, то у человека должна быть возможность работать на своей земле и получать результаты своего труда. Но поскольку технологии развиваются, производство становится очень сложным, и оно имеет коллективный характер, возникает проблема, как, когда коллективом работали, как справедливо разделить потом общие плоды того, что сделали. Вот, и появились деньги. Что такое деньги по классическому определению? Что это мера стоимости и труда. То есть мера труда. То есть если, например, там 20 человек строили корабль, кто-то там делал более сложную работу, кто-то менее, задача в том, чтобы потом это справедливо все распределить. Но проблема в том, что, то есть, что такое деньги? Деньги – это право на чужой труд, фактически, да? В обществе, когда вы получаете деньги, значит, вы работали, допустим, 100 часов, и когда вы получаете деньги, по идее, кто-то должен работать на вас 100 часов, той же самой квалификации, допустим, да? И это как бы двойственность вот этих денег, она привела к тому, что деньги можно стало использовать как источник власти. Появилась возможность присваивать чужой труд, который вы не заработали. Да? Самый простой способ – это ростовщичество. То есть, когда вы вообще не работаете, но получаете долю чужого труда. Но во всех религиях канонических это каралось вообще смертью, такие действия.
А когда ростовщичество, когда оно появляется в собственном смысле на мировой арене как такое всеобъемлющее явление, когда вот эта вот заложенная несправедливость в общественных отношениях, она уже вот становится общим явлением?
Общим тотальным явлением она, на мой взгляд, становится с развитием научно-технического прогресса.
То есть когда... Это возрожденческие процессы 14 века так?
С 14 века. Но, например, вот сегодня, чтобы вы, например, решили, вот человек говорит, все, я хочу стать землепашцем, я решил выращивать пшеницу. При современном технологическом уровне нужно $1 миллион просто, чтобы купить технику. $1 миллион. Это невозможно сделать без кредита.
Да, это не лопату с мотыгой пошел на рынке строительный купил.
И вот эту роль кредит он начинает играть именно с развитием научно-технического прогресса, когда производство становится все более сложным, наукоемким и, так сказать, инвестиционно емким. И это становится такой определяющей вещью, которая и формирует... Ведь вот, допустим, я вот как-то считал, что если, например, вы взяли $100, положили под там 4% даже годовых, да? Через там год это, ну, немного, это будет $4. Но если вы постоянно все, что получаете от этих $100 в течение 300 лет вкладываете, да, это получаются сотни миллионов долларов. Вы уже владеете.
Ну, 300 лет столько не живут потомки Адама и Евы современные. Это еще в допотопном человечестве, там мы читаем, что жили под 1000 лет. Тогда, наверное, действительно можно было более успешно использовать кредитную систему. Не знаю, была ли она тогда в таком же виде, как сейчас. В общем, вы считаете, что собака зарыта вот этой некой глобальной несправедливости в самих вот этих изначально выступивших на мировую арену сколько-то столетий назад кредитных отношениях денежных?
Вообще, сейчас у нас экономика прибыли. Откуда берется прибыль? Ну, не та прибыль, которая говорится, что да, предприниматель, он работал, мы можем считать, что это зарплата там и премия. А вот прибыль в чистом виде. Прибыль в чистом виде берется на рынке, когда вы продаете что-то дороже, чем оно стоит. То есть, когда вы покупаете, вы должны, например, вы покупаете продукт, на который потрачено 2 часа, а вы должны отработать были 3 часа. И проблема не в том, как Маркс, он переводил как бы всю тяжесть торговцев, с ростовщиков, с банкиров, да, которые, вот он говорил, что есть, как он это слово-то называл, эксплуатация, да, что она происходит не на рынке, она происходит, классовая. Да, она происходит, что это работодатель недоплачивает.
Ну, Маркс-то он вообще не устарел?
Я думаю, что он очень устарел.
Устарел все-таки.
Да, он как бы уже видно, что, во-первых, видно, что это довольно мошеннический, какая была работа капитал.
Ну да, наверное.
Там... И там видно, как он передергивает эти наперстки. Да.
А потом еще последователи в России, ленинцы верные, постарались.
Вот. Ну и многие его выводы, конечно, не соответствуют реальности. Он, например, считал, что с развитием машин капитализм погибнет, потому что нельзя будет эксплуатировать рабочих и получать прибыль. Практика показывает все наоборот. Чем больше у вас машин и чем меньше у вас сотрудников, тем больше у вас прибыль, потому что прибыль получается
при продаже. Да, но эта проблема, это скорее новейшая уже проблема. Видимо, ее нельзя так прямо соотнести с классическим таким капиталистическим обществом. Вот. Хотя, конечно, думаю, что все истоки всего этого еще там и заложены. Слушайте, но возвращаясь этой вот, с чего мы начали, к двойственной этой морали нашего современного российского общества, так чего делать-то со справедливостью на фоне вот этой всей сложной, в том числе и кредитно-финансовой и прочей системы? Она, в общем-то, в своей основе, получается, не предполагает понятие справедливости.
Да, эта модель не предполагает.
И что же делать?
Понятие.
Мы же не можем вслед за некими персонажами, определенными персонажами Федора Михайловича, там, Достоевского, пнуть весь этот хрустальный замок, чтобы он благополучно ухнулся.
Ну, я думаю, что надо, ну, приходить в церковь, причащаться, молиться. И там уже Бог
всё
поставит на свои
места. Это вы шуткой отделываете.
Нет, это не шутка, я абсолютно серьезно так считаю. Потому что, но вот смотрите, опять же, вот государство, сложная иерархия, да. Вот, например, там, ну, кому-то, вот там Путин, да, и у него миссия такая. И, конечно, если бы он, допустим, проникся бы вот этими идеями христианства, да, то он бы мог на этом месте, это прямо его прямая обязанность была бы, начинать модернизировать экономическую систему России в этом направлении. Да?
Ну да, ну так это тезис-то это несколько, понимаете, это как бы разные тезисы. Одно дело упор на личное благочестие, что все ходим в храм, молимся, каемся, там, причащаемся, слушаем радио Радонеж и наше Благовещение тоже. Вот. А другое дело действительно задач модернизации России, которой должен руководствоваться ее глава, можно сказать, государь. Вот. Это несколько разные вещи. Они могут как бы даже и на уровне самого государя там, или правителя не совпадать. То есть тот же там, Путин или кто стоящий во главе России, он может лично вполне исходить из христианского миропонимания. Но во своей деятельности как правителя, по ряду причин он может и не в состоянии это христианское миропонимание осуществлять. Тут же такая получается тоже своего рода, видимо, заковыка, и тоже получается двойственность своего рода.
Понятно, что эти процессы очень инерционны, и управлять государством большим сложно, и все это делается постепенно. Но мы можем взять, например, сесть и написать программу, как перейти к государству традиционному, где именно народ, что
кажется.
Да, но мы ничего не сможем сделать, потому что, в конце концов, есть власть, И те люди, которые стоят у власти, у них есть собственные какие-то интересы.
Ну да.
Вот. Ну, давайте тогда хотя бы программу напишем, как вы говорите. Вот, я жду в следующем сюжете, я от вас жду тезисов манифестации данной программы.
Я даже как-то написал их несколько лет назад.
Вот и продолжим в следующий раз об этом. Храни Господь.
Спасибо.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Каким образом Бог спас нас всех от гибели, когда Его распяли?
Ну, во-первых, от гибели он нас не спас. Он нам дал возможность. Апостол Павел говорит, мы спасены в надежде. То есть у каждого человека, родившегося на земле, в любой точке планеты, любого языка, цвета кожи, национальности, теперь открыт путь к спасению. И более того, этот путь не связан с тем, что ему небеса отомстят за его грехи. Нет. Господь Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Каждый человек, который пришел ко Христу, он имеет такую радость от Бога, что освобождение от греха. Бог его может исцелить. Начинается процесс вот с крещения человека, а заканчивается тем, что душа его идет к Богу.
Вот мы говорим искупительная жертва. То есть Господь...
Ну, это, конечно, такое понятие несколько условное, потому что искупить — это слово купля. И это термин такой технический. Вот. Ну, вот мы многое, к сожалению, некоторые духовные вещи вынуждены, и сам Господь так делал. Он сначала вот, ну, объяснял, рассказывал какую-то притчу. Вышел сеятель сеять. И вот он сеет. И люди, которые вот жили в сельской местности, они понимают, как тут зерно падает на дорогу или падает в сорняки, падает на плодородную почву. Разная бывает ситуация. И Господь говорит, вот то же самое происходит и со словом. Здесь то же самое. Это искупление, но здесь удобно сказать это модное слово «как бы». То есть вот происходила такая форма в древности. Сейчас вот я знаю, в Греции такая существует. И причем это под эгидой церкви Элладской. Есть человек, который сидит за какое-то незначительное преступление. И вот верующие люди собирают деньги. Довольно много. Десятки тысяч долларов. И в кассу. В Министерство юстиции там. Или куда там это все идет. И тогда преступника выпускают. Не как под залог во время следствия. А вообще выкупают из тюрьмы. Потому что священник, который окормляет у них пенитенциарную систему, он как бы видит, что вот данный преступник, он уже переродился, стал другим человеком. Он действительно покаялся, он сожалеет. Ему в тюрьме нет смысла сидеть. А срок еще вот нужно там ему 2 или 3 года посидеть. Никто, потому что чиновник в это вникать не будет. Но вот у церкви есть такое право в таком случае выкупить. И они объявляют сборы. И в древности так было. Что вместо того, чтобы сидеть в тюрьме там, или в долговой яме, люди выплачивали и их отпускали.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 15. Ну, улитка и улитка. А то выметайся, выметайся. Чисто я пыль какая. Да любит она меня. А к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимает барыня. Сущую правду говорю. Вот барыня говорила-то, для бедного сословия хлопочем. А вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали. А с кого спросишь-то? Они из книжек все жизни наши не понимают. А книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из-за границ приедут, вот нахваливают, чистый рай там. Никого не обижают, все друг дружки выкают. И жалование всем какое, и умные все, и благородные. У нас бы так. Раздумаешься, несчастные мы какие, а там и бедных нет. Нас-то за что обошел Господь? Повидала теперь. В Крыму еще повидал заграничных. Все понятие повидали с Катечкой. Ни в жизнь бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня старуху за ворот да щеголи-то какие на острова, как нас вывезли из Крыма. Катечка так и ахнула, что они говорят про нас. Стали нас выпускать, это уж как мы сколько дён у берега качались, на корабле нас держали от заразы будто. О которой говорили, пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить, и схлопотал нас кто-то. А сколько-то тысяч казаков наших потом уж этому узнали, они к большевикам отослали на муку мученскую. Хлебцы им пожалели. А нас-то, барыня, дочисто ведь ограбили. Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а вокруг нас на лодках ихние торгаши хлебцем машут, выманивают. Давай браслет, кольцо давай, дипломат давай. С голоду все отдашь. Да ниточки раздели, у кого не было запасца. Повидали. Ну, стали выпускать. А мы все напуженные, разорены, больные. Лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились. У того девочка померла. Тому же не найдет, у того мать-старушка кончается. Ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам, в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили в Крыму из Катечки. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют, и при них стража с ружьями для почета говорили. Катечка и слышит, понимает их не разговор. Они думают, все мы не ученые, какие-нибудь арапы, не понимаем. И чего к нам везут сброд этот? Корми еще их, изменщиков. Так Катечка обомлела. Она огонь-порох, сердце не удержала и крикни им. Истинный вот Господь, она мне потом сказала. «А вы утопите весь этот сброд!» и не придется кормить. С младенчика и начните, с грудного вот. Но младенчик, правда, показала. А потом вот старушку эту, и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то, с хлыстом. А тут мурласт один в золотых тесемках кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катечке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех! Утопите! Утопите!» Напугалась я. Ну-ка, она упадет без памяти. Бывало с ней. Те от нее картузы посняли, бормоть что-то. Она пуще пушит. Или рано еще топить. Не все карманы вывернули, пользы мало. Лучше зарежьте, съешьте. А потому все ведь, барыня, знать надо. В Крыму что они разделывали? Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли за грош. Потом молочки эти в гости к нам приходили, такие вежливые. Ну вот подите, лукавые какие. Ну хорошо, улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня. И давай по зале танцевать, напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю лучше себя. Попрыгала и ушла к себе притихла. Послушала за дверью. В подушке икает, плачет. Я так и знаю, примется меня звать. С детства не уж так. Чуть что и «ня-ня». Слышу, ну как маленькая, когда была. «Нянь, поди!» Вошла. Сел к ней на постельку. Она одним глазком выглянула. Глазки-то не сухие. «Скажи, не застрелится он от меня?» «В подушку. Стыдно уж ей меня». «Есть чего стреляться, — говорю. Завтра за него первая графиня выскочит. Не тебе, чета. Мигнет только». «Ну, чисто я нагадала. А вот послушайте». Поулыбалась она как-то так, завела глазками. «Завтра же прибежит». И просчиталась. Больше и не пришел. Она все окошки проглядела. Два дня никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, так и бежит. А барин и прочитал в ведомостях. На раненых бриллиантовый кулон пожертвовали. И пропечатано так. От русской девушки. А по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем понравилось, благородно как поступил. И Катечке понравилось. Поджала губки и говорит: «Как это красиво! Я его уважаю!» Я еще ей сказала: «Не красиво, а доброе дело сделал. А красиво-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же! И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя». «Как так похоронил?» «А так, после покойника все так. Либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бест твой разве бы подал? Сам бы прогулял». «Какой такой? А на стенке пришпилен, молишься на него». Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший, а у барина долгов сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: «Умеешь, дескать, себя ценить. Королевич, что ли, ей ценить-то? Набили ей в головку». А я про себя сказать чего ждала? Богатства ихнего мне не надо. А так думалось по-человечески. Вот гнездо завьют, Катечке перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут. Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело. И к Катечке я привыкла. Она все мне бывало сулилась. «Вот, нянь, погоди, выйду я замуж, я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам». Это еще когда ей годков 12 было. Он когда рассудительной была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь честью, как Иван-царевич серого волка хранил». Что уж теперь честь честью. Свалит куда-нибудь и лежи с чужими, никто не придет. И земля тут словно какая-то не настоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки, и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроют на зиму, а все грязь, и не потает, бугорочков могилок не покажет. Господи, Господи, придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское, с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашеных, пирожков с яичками, кваску бутылочного. Весь день проведем, бывало, на могилках. Родные у нее там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Черемухи, рябинки, бузина и вербочки уж, зеленые-зеленые, и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая к заборчикам, да щи зеленые наберем дорогой. Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам. Весело так, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки, где горят. Тишь такая. А к вечерку, как пойдем, у прудов заросли такие. Пасха, ежели поздняя, соловушки поют. Ну что ж это такое только? И везде народ, родной, и все барыня. И на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут... Что уж говорить. В церкви вон читают, придет день страшного суда, все воскреснем, и очутишься, бо знать с кем, не в своей стае-то. Там, барни, неизвестно, как очутишься, а думать-то так по-живому. Да, сама тебе глазки закрою. Одна осталась. А в богадельню, правда, и теми не желалось. Барин меня все в богадельную обрекали, а там тоже не сладко. В какую попадешь, а в иной наплачешься. Характерные старушки тоже бывают. С утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые. Вот и живи из милости. А я уж обыкла сама по себе на полной воле. Захочу, к утренне пойду. Захочу, самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком. Ну, так все и расклеилось. Глава 16. «Да как загостился-то я вас, барыня! Разговорами занялась, а уж и темно скоро! Да как ж так ночевать? Вас-то, боюсь, обеспокою, а барин не осердится? Ну, дай им, Господь, здоровье! Уж такая голова народу, что кормили на фабриках! 40 тысяч! Подумать страшно! И на всех хватало! Каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где уж помнить. Пройдут они серьезный-то серьезный, а мы так и затрепетаем, как царь прошел. Игра в комаров вот тоже. Какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чистая икона в ризе. А теперь куколки вон красит. Ну что ж, если не скучно, да скажу вам. Сколько-то прошло, барин и узнал. Васенька на войну охотой своей пошел. Качка и говорит, это через нее он, отказал-то ему. И словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай бог. Зачем-то его в Петербург потребовали. Барин мне шепнула, на казенное в заседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все. Все вот и развалилось. Барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить. Монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо. Солдаткам отказный паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на трамвай. Видно ли, когда... И на заводы баб стали принимать. В бомбы пороху насыпали. По 3 рубли на день получали. А уж рядиться стали. Прямо все бабы позбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы. Ну и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на пупке творилось. А такой бульварчик круглый, Пупком прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки. Уж наряд стали посылать с ружьями разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить. Дверь в магазин открыта, все и слыхать, какие все стали смелые. Про царя говорят, слушать страшно. А Головков очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял, за закон. Спориться начнут, а он горячий. Авдотья Васильевна так и затрясется вся. Барин приехал из Петербурга, все руки потирал. Скоро, говорит, все перевернется. Уж ему главное место обещали, докторова. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Уж ли, думаю, и нашему барину власть дадут? И своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам профессор ходил, в очках ничего не видел. И ему высокое место обещали суды судить. Все, бывало, шутил со мной. «Ну, няня, Бог за нас молись, всех твоих внуков обеспечим. Все у нас по закону будет, и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать». И я ему шутка тоже. «Да много законов писать придется, на нужные не хватит, батюшка». На Катечкины именины представление у нас было. Парадные гости были. Из Петербурга князь был умный такой, с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «Нравится тебе? Вот бы царя такого». А я еще ей сказала: «Да как ж так? Царя на всех похож, и страх никакого. Ногу на ногу кладет, и Катечка ему глазками все смеется. И, может, и хотелось царя такого, знакомого, а на царя-то он не похож». Так вот и остались без всего. А Катечка чужую царицу представляла. Вся спина голая и перья на голове. И бес тут был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу, все-то он за ней-то за ней. А коридор у нас темный. Слышу, Катечка бежит. А я за шубой я схоронилась, гляжу, за плечики ухватил и в голую спинку целовать в засос. Она только ежится. Я тут и не утерпела. Вы что ж, говорю, охальничаете в хорошем доме. Катечка, ах! Кошка от меня, а бес на меня скоком. А, говорит, Агафья Матрёновна, насмех так, хорошо мы представляем, нравится вам. Фухнул через губу, все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь. А вот, дня три прошло, прибежала Катечка сама не своя. Шубка растерзана, в снегу вся, ботик потеряла и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж. Я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась. И человека задавили. У трехмальных ворот. Со страху с саней спрыгнула, ботик потеряла, и все. А барин опять что это прихворнул. Звонок в телефон. Из участка барина требуют. В протоколы пишут. За голову схватился, покатил. А мы за Катечку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься в парке. И задавили человека. Она со страху бежала. Ну, хорошо. Воротился барин. Лица нет. Шварк ей ботик и сумочку. И давай пушить. Никогда не ругался так. Что же оказывается? Троечник показал в участке. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам Катечку щекотать. Она с испуг-то завизжала, а троечник оглянулся. Чего это барин-барышня забежает? Солдат и подвернись тут под лошадей. В голову ему оглоблей, волосей сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городовой под коренника кинулся и повис. А то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали. А Катечка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городовой сказал: «С гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем». А в сумочке письмо было с нашим адреском. В участке и разыскали нас. Вот барин горячился. «За гулящие уж принимают! Я и без того болен, за бог себя схватил! Я, кричит, этому...» Слово сказал про беса, не слыхно от него. Он известный на всю Москву. И опять то слово по женской части. Я ему всю морду исполосую. Качка на коленке. Папочка, ради бога, не страми. Он знаменитый. А барин разошелся, глаза не смотрит. Вот кто он, знаменитый. И опять то слово. Со стыда я сгорела. И барня на него. Не желаю слов. Барню пихнул. Убежал в кабинет. Какой уж сон. Крайние заблаговестили. Гляжу, барина шубы нет. Приезжает в 10 часов. Краши в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку. Хорошая, замшевая, как рукавица. Рука у него огромная была. Нюхай, Катерина. Первый раз качку так. По его похабной роже щелкнул. «С ума ты сошел!» Так и взвизгнули. «Такую знаменитость!» Он в них и швырнул перчатку. «Лежите, дуры! Теперь эта перчатка знаменитая!» Цельную неделю вздорились. А я так подумала. Господь эту Катечку берег через солдатика. Посмирнее она стала. И гад тот от нее отступился. Барин-то пстращал. Одну беду отвело, другая. И тут все беды и пошли до самого конца. Глава 17. Под Николин день было. Наши в театр поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко Всеночной. В 11 воротились, и наши подъезжают рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. Она барабанит, она звонит. Сказала ей, ну чего барабанишь? Дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой хлоп! Мать Пресвятая Богородица! Барин вышли. Уймись, прошу тебя. Будто застанул. Она на весь-то дом, ах, надоели вы мне все! И убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой. Барин бок потирает, морщится. И друг дружку упрашивают. Поди, успокой ее, узнай. Она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом. Она... Нянь, поди! А дверь уж отперта. Села я к ней. Она зацапала меня, как маленькая бывала, и затряслась. А я уж ее знаю. Отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, отряслась. Слезки, как градинки, крупные покатушки. И глядит мне в глаза, спрашивает губками. А я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая, когда была. Мы все так играли. Я ей пошептала бауточку. Дождик в тучке, солнышко нам в ручке. Она и улыбнулась, горе свое поведала. Васеньку в театрах увидала. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой. А под ручку с ним красавица такая, милосердная сестрица. И не поклонился даже. А барин ей сказали, это, мол, известная графиня из аристократов. Она расстроилась, и уехали с театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. Она и говорит, это не мне насмех. «Хорошо. Ну вот. Хочу и хочу, сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графиня да княгини, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только». Барин и узнал правду. Приезжает... Да шубы не сняв, по столу кулаком. Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная. В голос закричал. Барин на него. Сам ты мразь ничтожный! Барин на них с кулаками исказился весь. В гроб вогнали. Печенки от вас болят. Подохну скоро. И на диван повалился, застанул. И головой закопался. Шуба на нем завернулась. Нога из брюки высунулась, как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили. сил нет терпеть, боли очень. Барня напугалась, стала его целовать, руковать. Нельзя так запускать. Приехали доктора, печень, говорят, опухшая. Вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня-то служила за старшую. Обучала, понятно, принесите то, подайте это, дело серьезное. А Катечка балована, забрала в голову, графиня, мол, хорохорец над ней. А тут пришла бумага, графиня на войну ехать. Катечка, и скажи на людях, женихов ловить ездят туда. А графиня только и сказала, жаль мне вас, как плохо вы воспитаны. Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась. Глава 18. С Ретиней никак было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить. Два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать. Ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается. А уж царя сместили, самый-то хавос начался. Жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась, такая блажная стала, страху на меня нагнала. Так нечистые возле ее и ходят, слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется, она из себя выходит, проклинает. Ну что мне делать? Одна я при ней, уговариваю, утешаю. А уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют. Барина дома никогда нет, все в заседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, до страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Всю телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут. А его не зовут, а не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, она лежит и плачет. Газету ей читал барин, какая счастливая жизнь открылась. Все она так, ах, хорошо, ах, замечательно, интересно, а поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпивший, и супругу привел портниху, и тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки, давайте мириться, и вот моя супруга. Но раз такое дело, барин велел им чай пить остаться, так при лентах и сели за самовар.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.